Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым. Здравствуй, Олег.
Привет, Жень.
Есть у меня для тебя предложение.
Интересно, какое?
Давай с тобой в подкасте «Слышали новость» сейчас на троих сообразим, потому что сейчас три журналиста будут в одном подкасте. Хорошо. Тогда представляем журналиста «Арти» Ивана Сурвила на прямой связи со студией «Радио Спутник». Иван сейчас. Здравствуйте, Ваня.
Олег, Евгений, добрый день.
Добрый.
Ну что же, обсудим, на наш взгляд, самые интересные новости, которые поступили на ленты информационных агентств, в том числе информационного агентства «Спутник», если вы не против. Начнем с новости, которая меня в некоторый такой, не то чтобы шок, но повергла в состояние легкой паники, что с нами со всеми происходит.
Что я
вам
так,
сейчас объясню, да. Российские общественники обратились не куда-нибудь, а в Следственный комитет Российской Федерации, у которого дел больше других ведь нет, с просьбой проверить текст песни «Russian Woman» певицы Манижи из-за, цитата, «противоправных высказываний». Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила. Манижа, если кто еще не знает Манижу, то до последнего времени никто ее, собственно, не знал. Почти.
Я узнал на прошлой неделе.
Все узнали на прошлой неделе. То есть, Олег, вот, давай смотреть правде в глаза. Нашли прославленную российскую певицу родом из Таджикистана. Она получила известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях, нам говорят. Видимо, мы просто не в тех социальных сетях были. Коллеги, я прочитал этот текст. Мне пришлось прочитать после того, как я эту новость получил. Я думаю, что вы этим не занимались, потому что кому придет в голову? Чем возмущены? Что там хорохорится? Ой, красавица, ждешь своего...
Молодца.
Ой, красавица, тебе уже за 30. Алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Ну вот так вот. Иван, вы возмущены текстом песни «Манижа», я надеюсь? Как и следственный... Нет, как и те, кто обратился в Следственный комитет.
Я не возмущен.
Почему?
Мне кажется, что в самом тексте ничего такого, для чего потребовался Следственный комитет, нет. Но у меня есть вопросы к одной строчке в этой песне. Я ее послушал, когда готовился. Там есть такие слова. «Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себе я чертовски люблю».
Так, и что здесь?
Тут вопрос скорее каких-то этических рамок, потому что вот это «себя я чертовски люблю», мне кажется, что важно же любить скорее не себя, а других, чтобы другим было хорошо.
Мы вас поняли.
Так, Иван, скажите мне, пожалуйста, а вот расскажите, вот попробуем более-менее серьезно. Ну, слушайте, Следственный комитет Российской Федерации, серьезная структура, вот туда вот обратились и Светлана Петренко, официальный представитель, не последний человек в Следственном комитете, по этому поводу сделала заявление. Вот расскажите мне, Иван, а вы... смотрели конкурс Евровидения до сих пор? Потому что я знаю, что вообще люди делятся на тех, кто категорически смотрит и категорически не смотрит. Говорит, это ерунда какая-то, и не хочу это смотреть. Вот вы смотрели вот что-нибудь из предыдущих?
Я скорее какая-то третья категория, потому что мне совершенно неинтересно, честно говоря, это никогда не было.
Да, я свой вопрос снимаю, потому что у меня-то был вопрос, переводили ли вы песни других исполнителей от России, если они пели по-английски. И там, помнишь, Приходько по-украински пела, может, тоже надо было обращаться в Следственный комитет, что это она по-украински поет, или мы тогда еще сильно дружили?
Возможно, да, и это имелось в виду.
В общем, Иван, я не знаю, как комментировать эту новость. Может быть, вы знаете. Вот теперь уже с песнями обращаются, с просьбой проверить песни в Следственный комитет. Какой следующий шаг вы могли бы прогнозировать нам?
Мне кажется, следующий шаг логично выходит из одну из новостей, которую мы будем дальше обсуждать, потому что YouTube заблокировал телерадиокомпанию «Вести Крым». И мне кажется, что, может быть, то есть следующий шаг российских властей, это какая-то история с возможной блокировкой YouTube. Но это если прям серьезно говорить. А вообще, мне кажется, конечно, что Следственный комитет не должен заниматься проверкой песни Манижи, потому что у него явно куча других дел, намного более важных, и не очень понятно, зачем вообще это обращение, чтобы что, кроме какого-то хайпа и вот этого, того, чтобы мы это обсуждали.
Ну вот действительно, по поводу хайпа вы правильно отметили, потому что некоторые общественники именно и этим пытаются обратить на себя внимание, чтобы о них слышали.
То есть вы не, на прошлой неделе узнали, кто такая Манижа, так вот теперь узнаете, кто такие мы, общественники.
Да. Вот именно такая формула.
Ну и что касается интернета. Зарубежные IT-компании с большой аудиторией в России хотят обязать регистрировать в стране дочерние компании или представительства для того, чтобы они платили здесь налоги, говорят. И вот под новые требования сообщается, что могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon, другие сервисы. Поскольку речь идет о Google, то, видимо, и YouTube, с помощью которого... Вот,
Вероятнее всего, да.
Например, сейчас можно смотреть, не только слушать, но и смотреть Ивана Сурвила, да, вот если его заблокируют, как мы говорили, на территории России, то все, нельзя будет, например. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, Иван, вам как кажется, то, что зарубежные компании хотят обязать регистрировать в Российской Федерации, это вроде как хорошо, да? А они будут вообще тут регистрироваться? Какие, на ваш взгляд, есть на них меры воздействия?
Ну, мне кажется, что это скорее хорошо, чем нет, потому что лучше, чтобы были какие-то российские представительства, потому что с тем же YouTube, например, очень тяжело общаться без какого-то официального представительства. И мне кажется, что тут вопрос скорее, ну, то, что компании могут, правда, не регистрироваться, ну, будут получать штрафы. Вот у нас же сейчас Twitter, по-моему, недавно штрафовали на несколько миллионов.
Его пытались замедлить, Твиттер.
Но там, и пытается замедлить еще.
Да, с таким предупреждением, если вдруг не выполнят все требования, которые предъявили российский регулятор по отношению к Твиттеру, то, в принципе, могут вообще заблокировать Твиттер.
И тут у нас возникла пауза, потому что такие, и нет, вообще заблокируют Твиттер.
Я тоже считаю, что вот это очень правильно.
Да, очень правильно. Хорошо, вот вы, коллеги, считаете, что это очень правильно. Договорились. Ну. Это очень правильно. А вам Твиттер отвечает. Вы можете меня блокировать. Мне на вас наплевать, российские власти. Но и то же самое вам ответит Google. И скажет, я не буду здесь открывать своего представительства. И нет на него никаких мер воздействия. А потом говорят, ну хорошо, российские власти, к примеру, вот мы прогнозируем. Российские власти говорят, ну хорошо, тогда мы заблокируем YouTube. Кто в выигрыше будет? Я все пытаюсь уже вторую неделю добиться, например, от коллег ответ. Кто будет в выигрыше, если нам заблокируют YouTube, в котором нас, например, сейчас можно смотреть, с нами соглашаться или не соглашаться? Вот кому российские власти сделают лучше?
Мне кажется, российские власти делают лучше, прежде всего, каким-то простым людям. В том, как они делают и лучше, и хуже, на самом деле. Потому что, к сожалению, пока нет нормальной альтернативы YouTube и нет какого-то такого решения, которое позволило бы его заменить. Если вдруг это решение появится, наше отечественное, то будет клево. Потому что YouTube, правда, он
будет не клево, да?
Цензурируемый.
Если не появится, будет не клево. Ну, вот мы к этому приходим. Пока не появится. Вот пока ничего даже нет вообще на горизонте, кроме Рутьюба, который мертвый. Иван, скажите, пожалуйста, вот у вас есть, я посмотрел, у вас есть страница в Инстаграм. У вас там есть свои подписчики, которые следят за вашим творчеством. У вас есть, вы публикуете свои материалы на различных интернет-ресурсах. Если их вдруг заблокируют по решению Роскомнадзора, ваши читатели будут этому рады, что вас потеряют, или, в общем-то, будут возмущены? Предположим, на тех же площадках действительно существуют какие-то запрещенные, мы ни в коем случае их не рекламируем, да, и не говорим, что это хорошо, запрещенные материалы. Но там же и вы публикуетесь, как, например, YouTube или Instagram. Так кто выиграет, по-вашему?
Мне кажется, что, конечно, ну, читатели будут не очень довольны. Мне кажется, ну, проблема тут в другом. Тут очень простая цепочка. YouTube занимается политической цензурой. Он блокирует довольно много там, видео RT, он не дает там показывать, как-то, ну, показывать, как-то распространять и так далее. И Роскомнадзор пытается что-то написать YouTube. YouTube говорит, что мы ничего не делаем, что там наши алгоритмы и так далее. А и дальше, соответственно, получается, что нет никаких рычагов давления на соцсети. Мне кажется, вот может вся эта история с тем, что надо зарегистрироваться в России, это как раз способ сделать какой-то рычаг давления. И мне кажется, что в данном случае какой-то контроль – это скорее хорошо, чем нет.
Так мы же поддерживаем, мы ведь поддерживаем. Кстати, о блокировке YouTube, давайте тогда уж поговорим, 17 марта. Заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикации видео на канале «Вести Крым». Наши коллеги из Симферополя, да. Кстати, пользуясь случаем, давайте поздравим всех россиян с днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Так вот, срок ограничения 1 неделя, предупреждение от 17 марта будет действовать при этом до 15 июня. Это как раз речь о том, что YouTube каким-то образом там цензурирует то, что ему не нравится, потому что причиной для введения ограничений стала публикация на сайте «Вести Крым», озаглавлена она «Вот кто в почете на Украине, видео преступлений фашистов ВАФНСС против народа Советского Союза». Ну и, собственно, здесь... Вот, а что, есть какие-то наши с вами, не Роскомнадзор, а то мы сидим и думаем, а как там Роскомнадзор будет реагировать, или как российский МИД будет реагировать. Как простым людям вести себя в этой ситуации? Вот YouTube блокирует совершенно очевидно видео преступлений фашистов против советского народа. Ну что здесь блокировать? А как на это реагировать? Иван, у вас есть соображения по этому поводу?
Мне кажется, что реагировать тут ну, как тяжело, потому что мы же не можем, на самом деле, повлиять на YouTube. Вот. Но, ну, то есть у меня тут, я не очень понимаю, как на это можно реагировать, кроме как просто как-то постараться жить дальше.
Ну, по всей видимости, просто здесь нужно как-то по-своему решать ситуацию. Возможно, действительно нужно было каким-то образом, не знаю, там, уточнить, для чего вот это видео появилось на канале YouTube «Вести Крым». Возможно, какие-то нужны были, там, не знаю, оговорки или, не знаю, толкования какие-то. Может быть, это сподвигнуло на то, чтобы заблокировать это видео.
Но сейчас очевидно. YouTube блокирует то, что он хочет, да, и мы ничего не можем с этим сделать. А, кстати...
Да, не то, что он блокирует, тут проблема в другом. Проблема в том, что, вот, например, мы сняли на Арти очень клевый фильм про депутата Гордумы Оксану Пушкину. И она там разговаривает с женщиной, которые подверглись насилию. И мы пытаемся этот фильм, например, допустить в рекламу в YouTube. И нам не дают. Не принимают модераторы, это формулировка, что-то какой-то там, по-моему, деликатный контент, что-то такое. Так. И вот это, ну, в какой-то степени одна история, потому что YouTube делает то, что он хочет, и все. И получается, что очень большая власть над тем, как мы думаем, потому что, поскольку мы все смотрим YouTube, он косвенно влияет на то, как мы думаем, через рекомендации и так далее. Сосредотачивается в одном месте.
Вот интересный тезис вы сейчас высказали. Ну, это YouTube влияет на то, как мы думаем? Или, по идее, мы должны влиять на то, что там появляется в YouTube? Нет, ну что первично, вот по-вашему? И, кстати, зная...
Это какое-то яйцо.
Да-да-да, ну, может быть. Но зная законотворческую деятельность так слегка Оксаны Пушкиной, кстати, я не удивлен, но там ведь действительно много речь идет как раз о насилии, о домашнем насилии. То есть, видимо, поэтому YouTube и принимает такие решения. Может быть, это вообще робот делает?
Может быть. Но просто там есть, кроме Оксаны Пушкина, там есть, например, фильм про Дмитрия Игнатова. Это российский параатлет, который мечтает о кругосветке на яхте. И там нет точно никакого деликатного контента, но его тоже не дают продвигать.
У вас, может быть, разное с YouTube'ом про деликатность вообще представление.
Возможно, и в силу того, что вот нету никакого такого вот решения, не воздействия, да, на YouTube, российские власти пытаются таким образом сделать так, чтобы появились российские представительства
там, мы будем других только рады, сервисов. Да? Если они появятся.
Я, честно говоря, буду только рад, потому что, конечно, извините, если вы работаете на территории России, если вы работаете на российском рынке, вы зарабатываете, зарабатываете на этом рынке.
Самое главное здесь слово «зарабатываете», согласись.
Ну, это же реально, понимаешь, они же сколько с рекламы имеют, там миллионы, миллиарды долларов, поэтому если вы пришли сюда к нам работать, там как-то зарабатывать, тогда будьте добры, ведите себя прилично на территории России.
Такое возможно, да? Вот, коллеги, такое возможно, конечно, только в 21 веке. Но одна из платформ, на которых мы вещаем, это YouTube. Мы говорим, слушай, YouTube, ты не всегда бываешь прав, дорогой. Ну, то есть, вот так.
Мы стараемся сделать его лучше.
Да, кстати. Давайте сейчас перейдем вот к какой теме, которую нам хотелось бы обсудить с Иваном. В 21 году число бюджетных мест в вузах 422 тысячи. И говорят о том, что 60% 11-классников смогут поступить на бесплатное обучение, вот на эти бюджетные места. А кроме того, говорят о том, что онлайн-обучение должно стоить дешевле, и даже министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что надо пересмотреть тарифы для вузов, которые берут плату за обучение. И к Ивану вопрос, знаете, какой у меня созрел. А нужно 60% 11-классников, чтобы поступали в вузы? Вот расскажите мне. Может быть, они не хотят поступать в вузы, 60% 11-классников?
Ну, может быть, они поступать-то и будут, а поступят ли здесь? Тоже вопрос, да, Иван?
Мне кажется, это сложный вопрос, потому что мне не очень, честно говоря, нравится, что после школы сразу хотят запихнуть в вуз любой ценой. Мне кажется, что гораздо полезнее как-то, может, там, взять какой-то гапье, взять там год на подумать, чем ты хочешь заниматься, а не сразу идти в вуз. Потому что я помню, что когда я поступал, у меня там, ну, наверное, 70% одноклассников шли в вуз, просто потому что вот так надо. Там родители сказали.
Ну, так и продолжается
до сих пор. Они не очень понимали, зачем они идут.
Нет, ну здесь еще ситуация такая, что когда, допустим, ты заканчиваешь школу, берешь паузу на год, на два, потом получается, когда...
Потом ты женишься.
Потом женишься.
Потом еще что-нибудь.
И, собственно говоря, те навыки, те, не знаю, там, всему, чему ты научился, теоретическому, да, и иногда бывает такая особенность, из головы выпадает. Поэтому пока это свежо в памяти, вот, имеется в виду, и надо поступать в вуз. Может быть, это имеется в виду. А я хотел сказать по поводу пересмотра тарифов, потому что там идет разделение онлайн-обучения и офлайн-обучения. Очень много споров было по поводу того, что если институт предоставляет онлайн-формат, то за это нужно брать меньше. И здесь очень много было споров. Те же представители вузов всегда говорили, почему мы должны тарифы здесь в этом случае понижать, когда, собственно говоря, и силы, и время тратится то же самое, что и в офлайн-обучении. Вот здесь, Иван, дилемма, по-вашему, как может быть решена? Действительно нужно снижать тарифы, если онлайн-обучение происходит?
Мне кажется, нужно снижать, потому что у тебя меньше издержек. У тебя нет, например, условно, там, платы за аренду аудитории. У тебя нет, там, профессора не едет, например, там, да, это на метро или на такси, а сидит дома. И самое главное, что во время, то есть минус онлайн-обучения, то, что теряется вот этот непосредственный контакт с аудиторией. И, соответственно, качество обучения немножко хуже. Ну, я вот просто сам читаю лекцию в вузах, я могу сказать, что одно дело, когда ты читаешь лекцию онлайн, и это как-то так, немножко все-таки как эрзац обучения такое. А другое дело, когда читаешь лекцию перед студентами, когда ты их видишь, они там могут там поднять руку, что-то улыбнуться, или ты сразу лучше чувствуешь аудиторию.
Так, подождите, и что?
И ты лучше, соответственно, даешь.
Так, больше...
И мне кажется, клево как раз, что хотят пересчитать тариф, что хотят сделать онлайн-обучение
более
не
доступным.
По полной цене, потому что честно.
Ага. Получается, честно, что офлайн обучение как бы оставляем по тем же тарифам, которые есть, а онлайн обучение нужно там, я так для себя представляю, может быть, там на треть или на одну четверть снизить.
Дешевле.
Дешевле, да.
Потому что профессор не едет на метро. и он не видит.
Ну, не, это потому что качество просто образования хуже получается.
Зачем нужно некачественное образование? У нас и так куча людей, которые вышли, понимаешь, необразованные, 5 лет просидели там, протерли штаны, а теперь еще их по онлайн там поучат за 60%, и они все выйдут, пожалуйста, строим новую экономику.
Вот это вот вопрос, то, что они поступают сразу после 11 класса, когда после они 12... еще не очень понимают, чего они хотят, то есть, если и они идут... Ну, как бы, попавшийся.
А вы сейчас судите по себе или просто вот судите просто потому, что судите? Вот вы пошли сразу после школы
обучаться, да? Не, ну, это какая-то выборка на основании там нескольких лет общения с людьми, которые еще поступают или поступали...
Это ваше личное впечатление как человека, читающего лекции?
Она довольно ограниченная, да. Ну, это, да, это какие-то мои ощущения.
Вот, насколько я понимаю, в одном из интервью вы сказали, что сейчас система обучения заточена, чтобы штамповать одинаковых. Вы, можно, чтобы вы этот тезис в нашем подкасте немного разъяснили, немного шире нам его рассказали, потому что, ну, насколько я понимаю, смотря о чем идет речь. Если речь идет об инженерах, то там нужны более-менее одинаковые знания. Если речь идет о журналистах, то, конечно, чем индивидуальней его стиль, тем лучше. Ну, это я так понимаю, а вы расскажите, пожалуйста, что вы имели в виду.
Я согласен, я то же самое имел в виду, как раз применительно к журфакам, то, что сейчас, к сожалению, в основном там направлено на стандартизацию какого-то обучения, нет, ну, или почти нет каких-то индивидуальных подходов к студентам, которые приходят, которые как-то, то есть, которым одному нравится, не знаю, там, кинокритика, а другому нравится, например, расследование. А им всем надо сначала там научиться писать новость, например.
Им вот, сначала надо русский язык вообще-то выучить.
Который, вот никак, который никак не учитывает их интересы. Вот я скорее к этой истории вел. Мне кажется, что круче, если у студента есть какой-то индивидуальный трек обучения, который он сам может построить.
А сколько с вами на курсе училось человек?
У меня на курсе учился довольно много, наверное, да, человек.
Для каждого индивидуальный. Профессор с ума-то не сойдет для каждого индивидуальный. Кому-то нравится расследование, кому-то нравится писать про кошечек с собачками.
Ну, не знаю, мне кажется, что тут вопрос скорее то, что есть какие-то мотивированные студенты, которым, может быть, надо индивидуально. А тем, кто вот пришел просто сами, ну, протирать, как вы сказали, тогда им, может быть, можно, правда...
Вручил диплом, сказал, иди, дорогой, иди, пожалуйста.
Штопай дырки.
Да. Ну да, вы как, да, не мешай.
Вы как человек, который недавно, по сравнению, например, с нами, с Олегом, закончили высшее учебное заведение. Вот расскажите свое отношение к инициативе Путина. Он поручил правительству обеспечить до 30-го года создание сети современных кампусов, образовательных организаций высшего образования. Ну, тех, которые расположены, отнесены к приоритетным приграничным геостратегическим территориям России. Что не так с нашими кампусами, наверняка вы знаете. Ну, вообще, слово «кампус» такое, да? То есть это и учебные заведения, и общежития, то есть это целая система.
Ну, городок
система,
такой, да, студенческий, по большому городок счету, получается.
Мне кажется, очень клево, что это же история, насколько я понял, про развитие регионов. Про то, что сейчас все поступают в Москву, а будут какие-то клевые вузы в регионах, и это очень здорово.
Слушайте, в Москве и Санкт-Петербурге действует более 200 вузов. Это больше четверти всей системы высшего образования в стране. С одной стороны, по этому поводу можно повозмущаться, а с другой стороны сказать, ну, послушайте, Москва и Петербург всегда были научными центрами. Зачем нам сейчас переводить все при всем уважении в Магадан, если действительно в Москве и Петербурге исторически сложилась очень хорошая преподавательская школа?
Потому что это история про, ну, про игру на долгий срок. Если мы переведем вот тоже Магадан, например, то школьники начнут поступать туда, и в Магадане тоже будет своя хорошая преподавательская школа. Через там 40 лет, например, наши дети, они пойдут поступать туда.
Здесь в том числе, я так полагаю, идет речь и о том, чтобы создать вот эти кампусы для того, чтобы новым студентам не приходилось каждый день, допустим, из дома добираться до вуза, если там действительно бывает достаточно серьезное расстояние. Да. И ты туда приезжаешь, в этом городке живешь, и там все у тебя рядышком. Общежитие рядом, столовая рядом.
А пока с нами рядом, Иван Сурвила, журналист RT. Это все для подкаста «Слышали новости». Иван, большое вам спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Американские власти продолжают пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную русофобскую кампанию, и этим заводят себя в тупик. В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия подобных действий для мировой стабильности, заявила Мария Захарова. Пока все это ведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США, подчеркнула официальный представитель МИДа. Накануне американская разведка обвинила Москву в попытках поддержать Дональда Трампа и дискредитировать Джо Байдена, чтобы посеять рознь в американском обществе. Также в числе стран, которые якобы пытались повлиять на президентские выборы, названы Иран и Куба. Первые скважины в Азовском море для подачи пресной воды в Крым начнут бурить в апреле. Проектные работы уже проведены, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным. Президент провел телемост о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения на российском полуострове. По словам Хуснуллина, под дном Азовского моря огромные запасы воды. Ключевой вопрос, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. Перекрытие кислород всем, кто разрушает независимость Украины, пообещал Владимир Зеленский. Во время совместного брифинга с литовским коллегой украинский президент похвастался, что уже ввел санкции против телеканалов, которые критикуют правительство. Речь идет о СМИ, которые связывают с оппозиционной платформой. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Свыше 10 случаев возникновения тромбоза после прививок AstraZeneca зарегистрированы в Германии. Трое пациентов скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет. Тем временем британский медрегулятор рекомендует продолжать вакцинацию англо-шведским препаратом, объясняя это тем, что преимущество вакцины перевешивает любые возможные риски. В Лондоне утверждают, что AstraZeneca не вызывает образование тромбов. Младенцу в Чили по ошибке сделали прививку китайской вакцины против коронавируса Sinovac. 6-месячный малыш сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. Неблагоприятные реакции у него не проявились, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Здравствуйте, с нами на связи журналист RT Иван Сурвила. Мы продолжаем наш разговор. Самое интересное к этой минуте, что нам вместе с Олегом Обуховым показалось любопытным и требующим обсуждения. Может быть, обмена мнениями.
Ну, скажи, да, мне, Олег,
ты
нет.
Был на Украине?
Я был на Украине, был в детстве, был в 90-х годах уже после...
В 90-х годах?
Да.
Считай, в независимой уже стране.
Независимой, да.
Я не буду спрашивать у тебя об ощущениях, потому что если ты побывал на Украине, ощущения у тебя должны быть
хорошие.
Прекрасные,
вот. Прекрасные ощущения.
Иван, довелось ли вам побывать на Украине?
Я не был ни разу, нет.
А хотели бы?
Ну, мне хотелось бы просто потому, что у меня есть несколько знакомых там, с которыми мы очень давно виделись. А виделись только когда они в Москву приезжали, это было довольно давно.
Вот мне интересно, у Олега неинтересно спрашивать, потому что он был на Украине. Мне интересно спросить у вас, как у человека, который эту страну, как, я тоже много стран, понимаете, представляю, только вот я там не был, а по сообщениям средств массовой информации. Вот что можно себе представить, вообще что думать, когда тебе говорят, что депутаты от президентской партии на Украине, «Слуга народа», зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроекты об осуждении идеологии русского мира. Так, пока нет текста документа, как и пояснительные записки к ним, но вы же понимаете, если в украинском парламенте говорят об осуждении русского мира, то есть наверняка собираются наказывать за ту самую якобы пропаганду. Менялось ли на протяжении вашей жизни отношение к соседней стране, исходя из того, какие новости приходили из Украины?
Ну, мне кажется, что вот правда как-то сложно пока на самом деле судить про то, что это за история, потому что нет ни текста, никаких добиться к нему. Но в целом у меня есть ощущение, что, ну, это тоже такая, как вот одна из первых наших новостей. Это тоже какая-то история ради хайпа, ради заголовков скорее.
Ну, вот понимаете, ради хайпа и ради заголовков, а мы все дальше друг от друга. Хотя на самом деле особой разницы-то между украинцами и русскими-то нет. Вот в чем проблема. Вот чем больше таких заголовков люди пишут, рассчитывая на кликабельность, да, так сейчас принято говорить. Вот вам не кажется, что тем мы дальше от того, чтобы жить в добрососедстве?
Мне кажется, что нет, потому что на самом деле, ну, люди же умные, ну, в основном, они как-то могут отличить вот какую-то такую навязанную повестку от того, что они сами думают. И там по какому-то моему опыту общения отношения не меняются и все равно по-прежнему остаются какими-то такими теплыми и очень доверительными.
Вот это здорово, то, что вы рассказали. Здорово. В вашем окружении. Нет, ну это тогда не очень объективно, но это ваше окружение, они вас знают как Ивана Сурвила, а не как представителя, там, как гражданина Российской Федерации, если вы говорите о жителях, о гражданах Украины. Или, в общем-то, вы действительно можете сделать такой вывод, что, послушайте, вы там в верхах что хотите делаете, на самом деле мы будем хорошо относиться друг к другу. Я-то за вот такой подход, если вот вам честно признаться.
Ну, я как-то скорее тоже его поддерживаю.
Поговорим о ситуации в еще одной близкой нам стране. Вы, наверное, слышали о том, что... Вот говорят так, лидер белорусской оппозиции. Ну, я не знаю, можно ли так называть Светлану Тихановскую. Давайте я скажу вот как. Бывший кандидат в президенты Белоруссии, супруга белорусского блогера Светлана Тихановская заявила, что представители Совета Европы и ООН готовы способствовать переговорам оппозиции республики с властями. Это она, видимо, попросила, потому что Лукашенко особо ни о чем не просил, ни о каких переговорах. Но наверняка вы слышали о том, что Светлана Тихановская предложила устроить онлайн-голосование о том, нужно ли вести переговоры с Александром Лукашенко. Мне когда говорят онлайн-голосование, я всегда представляю, что я такой отошел куда-нибудь, Олег вместо меня галочку поставил.
Может быть, не один Олег.
Не один Олег. Как вы относитесь к этим инициативам?
Не одну галочку, да-да.
Как вы оцениваете эти инициативы обе?
Мне кажется, что это какая-то довольно странная штука, онлайн-голосование за необходимость переговоров. Вот это, ну, то есть, чтобы что? Чтобы показать, что люди хотят этих переговоров? А как оценивать? Ну, то есть, вот тут, правда, история с тем, что можно не одну галочку поставить, и не за одного, это правда.
Но, видимо, здесь расчет на то, что будет возможность таким образом как-то такие результаты сделать, что потом действительно можно будет эти переговоры провести.
А почему мы так...
Ведь не зря же она целый тур устроила по европейским странам.
Так Лукашенко не хочет с ней разговаривать. Какие переговоры? Она думает, что если галочек поставят, то захочет.
Если будет сказано, что народ хочет вот этих переговоров, тогда Лукашенко, возможно, будет вынужден пойти на эти переговоры. Это я сейчас так рассуждаю. Не факт, что именно, конечно, так и будет.
Не знаю, хотел бы пойти на переговоры, уже бы давно пошел.
С одной стороны, да.
Я не понимаю,
как это говорить. Мне кажется, что принудить довольно сложно, если человек не хочет идти на переговоры.
Нет, человек...
переговоры тогда не с равных позиций точно.
Вот. Там еще может возникнуть вопрос легитимности вот этого голосования, да, онлайн-голосования за то, нужно проводить эти переговоры или не нужно, да, на какой основе, чем руководствуется, кто их проводил, кто их там, не знаю, инициировал, там, может быть, это при поддержке ОБСЕ и ООН.
В любом случае, вот смотрите,
далее.
Коллеги, онлайн голосование и желание переговоров, и даже сами переговоры, конечно же, мы понимаем, да, гораздо лучше, чем разгон протестов в Минске и других городах. Вопрос же не в том. Вопрос в том, что... Вопрос в том, что ну, Лукашенко, очевидно, не пойдет, и хоть 10 онлайн-голосований. Может быть, мы неправильно все думаем, все вместе. Вы ведь наверняка, Иван, следили за протестными акциями, вот, которые начались еще в начале августа в Белоруссии, и вот сейчас практически сошли на нет. Вот эта ситуация, которая сложилась в Белоруссии, для вас была ли она неожиданной? Или, в общем-то, вы вот для себя, как журналист, ожидали такого развития событий в Минске и других белорусских городах?
Я вот быстро еще сейчас начал про переговоры. Я вот сейчас думаю про то, что окей, ну, проголосуем, что будут переговоры. А дальше повестка переговоров тоже будем по каждому пункту голосовать. Ну, то есть... Не очень как-то все понятно. А насчет ситуации с протестами, я не то чтобы прям ожидал всей этой истории, но это как-то было... В какой-то момент я понял, что что-то будет. Ну, в основном, опять же, из каких-то общений с моими знакомыми, которые говорили, что вот что-то сейчас будет. Как какое-то ощущение в воздухе витало.
Тогда в завершение обсудим еще тему, которая должна заинтересовать, на мой взгляд, многих. Вот скажи мне, то, что Олег Обухов водит автомобиль, я знаю, права уже получил. Иван, расскажите, у вас есть автомобильные права?
Нет, но вот как раз в этом году собираюсь получать.
Собираетесь? Ну, тогда я вам расскажу. Вот, я нашел человека, которому это будет абсолютно точно интересно. Вы знаете, что с 1 апреля начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать площадку на экзамене в ГИБДД. И это нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Ну, то есть, с одной стороны, это некое послабление, вам повезло, а с другой стороны, ну, послушайте, все подряд... еще больше получат права, еще больше будет аварий. Как вы вот к таким новостям относитесь?
Мне кажется, что с одной стороны, да, это хорошо, потому что по опыту, там, опять же, моих знакомых, как раз же вот этот экзамен, ну,
на площадке
да? Он там довольно легко завалить человека, вот, а так, ну, получается, что может быть меньше какой-то коррупционной составляющей в этом смысле.
Но, да, вы думаете, в городе завалить тяжелее человека?
С другой стороны, ведь на площадке там много навыков можно получить. Например, как упаковаться задним ходом, там, не знаю, ориентация в габаритах своего автомобиля, расстояние так между твоим автомобилем.
В процессе обучения.
В процессе обучения, ну и сдать же тоже надо. Когда ты обучаешься, ты же должен какие-то навыки получить и их закрепить у себя. И когда ты их сдаешь, ты понимаешь, что тебе будет легко парковаться на какой-то площадке.
Просто видно, да, что Олег получил права не так давно,
сколько там, какое расстояние от твоего автомобиля до другого, чтобы, не дай бог, не тюкнуть его.
Извините. А теперь вот этого не будет. Но, с другой стороны, если все вот это вот не пройти, то аварий должно быть больше, по идее. А куда их и так больше? Вот в чем дело.
Вопрос, да, такой вот, видишь. Кто-то за, кто-то против.
Очень спорный. В любом случае, Иван, мы вам желаем, чтобы вы удачно сдали все экзамены в ГИБДД и получили права. Большое спасибо вам за то, что сегодня уделили нам внимание. Нашим слушателям напоминаю, что журналист RT Иван Сурвила был с нами на прямой связи. Этот эфир мы провели для вас вместе с моим коллегой Олегом Обуховым. Олег, ну что, благодарю тебя, Олег.
Взаимно, Жень.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Американские власти продолжают пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную русофобскую кампанию, и этим заводят себя в тупик. В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия подобных действий для мировой стабильности, заявила Мария Захарова. Пока все это ведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США, подчеркнула официальный представитель МИДа. Накануне американская разведка обвинила Москву в попытках поддержать Дональда Трампа и дискредитировать Джо Байдена, чтобы посеять рознь в американском обществе. Также в числе стран, которые якобы пытались повлиять на президентские выборы, названы Иран и Куба. Первые скважины в Азовском море для подачи пресной воды в Крым начнут бурить в апреле. Проектные работы уже проведены, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным. Президент провел телемост о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения на российском полуострове. По словам Хуснуллина, под дном Азовского моря огромные запасы воды. Ключевой вопрос, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. Перекрытие кислород всем, кто разрушает независимость Украины, пообещал Владимир Зеленский. Во время совместного брифинга с литовским коллегой украинский президент похвастался, что уже ввел санкции против телеканалов, которые критикуют правительство. Речь идет о СМИ, которые связывают с оппозиционной платформой. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Свыше 10 случаев возникновения тромбоза после прививок AstraZeneca зарегистрированы в Германии. Трое пациентов скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет. Тем временем британский медрегулятор рекомендует продолжать вакцинацию англо-шведским препаратом, объясняя это тем, что преимущества вакцины перевешивают любые возможные риски. В Лондоне утверждают, что AstraZeneca не вызывает образования тромбов. Младенцу в Чили по ошибке сделали прививку китайской вакцины против коронавируса Sinovac. 6-месячный малыш сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. Неблагоприятные реакции у него не проявились, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.